Если я вернусь в Россию, я буду участвовать в выборах.
Навальная в президенты. Перспективы и возможности после скандалов вокруг ФБК.
И это, конечно, чистой воды жульничество.
Новое расследование о банке сторонников Навального. Как эта история повлияет на политическое будущее фонда борьбы с коррупцией?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Юлия Навальная – первый кандидат в президенты 1936 года. Выдвижение неофициальное, но о своем желании вдова оппозиционера Алексея Навального рассказала журналистам BBC. Сегодня в эфире мы обсудим ее перспективы и возможности, особенно после недавних скандалов вокруг фонда борьбы с коррупцией, главного проекта Алексея Навального. На эту тему, дорогие зрители, и опрос в чате нашей трансляции. Пожалуйста, делитесь своим мнением, какими вы видите перспективы, политические перспективы Юлии Навальной. В конце программы мы подведем итоги. Пока вы голосуете или придумываете свой вариант ответа, мы расскажем вам об исследовании журналиста Андрея Заякина. 4 года назад он по телефону говорил с акционерами Пробизнесбанка. Сейчас его вкладчики обвиняют банкиров в мошенничестве. Мол, они вывели деньги в офшоры и не заплатили гражданам России. Александр Железняк и Сергей Леонтьев, те самые банкиры, называют себя сторонниками Алексея Навального. Именно за связь с оппозиционером, по их мнению, Россия обанкротила Пробизнесбанк, а не за мутные схемы. Но, судя по общению этих банкиров с Андреем Заякиным, схемы были. Подробнее в нашем сюжете.
И это, конечно, чистой воды жульничество.
Пробизнесбанк помогал легализовать коробки наличных, связанные с руководством Генпрокуратуры, выяснил The Insider. Журналист Андрей Заякин поговорил с бывшими совладельцами банка Сергеем Леонтьевым и Александром Железняком, а также с несколькими работниками банка. Клиентами Пробизнесбанка были Камо Авагумян и Александр Варшавский, бенефициары автодилера «Авилон», поставлявшего машины по госконтрактам для российских силовых ведомств. The Insider утверждает, что они за наличные покупали у Пробизнесбанка вексели с высокой доходностью до 12% годовых в валюте под гарантию самого банка.
По словам бывших сотрудников, отношения между Железняком и бенефициарами «Авилона» в какой-то момент стали практически в кавычках «семейными». Руководство банка иногда даже поручало менеджерам выписывать им векселя без указания полных имен и отчеств или же оформлять без присутствия самих вкладчиков. Хотя все понимали, что это делать незаконно.
Камо Авагумян работал представителем Генпрокуратуры Армении, а его сын Георгий сам работал в Генпрокуратуре России. Вексели выписывались на их родственников и других людей, например, на дочь бывшего замгенпрокурора Саака Карпетяна Диану и экс-замначальника Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета Бориса Зуева. В суде Железняк говорил, что к моменту отзыва лицензии у Пробизнесбанка было около 30 миллионов долларов, внесенных наличными, которые фактически принадлежали сыновьям генпрокурора Юрия Чайки, главе одного из управлений Генпрокуратуры Анатолию Поломарчуку и бывшему главе банковского управления ФСБ Виктору Воронину. Общая сумма наличных от сотрудников прокуратуры почти в 10 раз больше.
Со слов самого Железняка, что как минимум 300 миллионов долларов инвестиций было привлечено в банк в виде кэша от прокурорских. Это существенно для банка, чьи совокупные активы перед закрытием были порядка 2 миллиардов долларов.
Полученные от прокурорских наличные Пробизнесбанк проводил не только через себя, но и через подконтрольные бизнесы, таким образом отмывая средства сомнительного происхождения. С помощью фирм-прокладок Пробизнесбанк не только отмывал прокурорские деньги, но и прятал от Центробанка кредитование связанных с банком компаний, а это в России незаконно.
Объясняя смысл своих экономических операций, владельцы обычно говорили мне, переводя это с несколько запутанного языка, что им нужно было обмануть Центробанк, чтобы заработать побольше денег для банка.
Но на деле зарабатывали его владельцы, а на банк лишь ложились основные риски. Те активы Пробизнесбанка, которые легче всего продать, например, облигации казначейства США, банк заложил брокерам под кредит для офшоров Амбика и Верменда. Эти офшоры не находились на балансе банка, так что распоряжаться их средствами Железняк и Леонтьев могли уже без оглядки на Центробанк. Эти забалансовые офшоры выдали 360 миллионов долларов кредитов по ставке от 3 до 5%, инвестиционному фонду WonderWorks Investments, принадлежавшему семейному трасту Сергея Леонтьева. WonderWorks на эти деньги скупал акции крупных компаний, например, Apple, Visa и Facebook. Оборот по этим операциям превысил 700 миллионов долларов. Основная часть выведенных средств, а это сотни миллионов, так и не вернулась в банк.
И подробнее о схемах про бизнес-банка мы поговорим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, здравствуйте. Я сразу предупреждаю, у меня к вам очень обывательские вопросы. Например, можно ли называть схемы про бизнес-банка мошенничеством, если банкиры, как они сами утверждают, обманывали Центробанк, а не своих клиентов?
Добрый вечер. Я думаю, что мошенническими эти схемы называть можно. И как раз в силу того, что... Они обманывали не только регулятора, собственно, они обманывали и вкладчиков. Меня только правильнее, конечно, называть не экономистом, а экономическим обозревателем. Вот. В частности, потому что, по сути дела, одна из этих схем заключалась в том, что на средства вкладчиков финансировалась торговля ценными бумагами, которую вели владельцы банка. А мошенничество тут состоит в том, что на вкладчиках лежат риски, потому что понятно, что торговля ценными бумагами может оказаться удачной, а может и не оказаться. В то же время прибыли, да, если эта торговля окажется удачной, оказываются не у банка, а в кармане у руководства банка, который владеет вот этими вот компаниями, создавшими вокруг банка такую, по сути, структуру хедж-фонда, когда разные компании могли заниматься инвестициями на фондовом рынке. Но это не единственная схема, о которой говорится применительно про бизнес-банку, вообще ко всей группе Life и в публикации Андрея Заякина, и в публикации «Важных историй». В общем, эти схемы более-менее описаны. И, пожалуй, новое в расследовании, которое вот Андрей Заякин опубликовал в «Инсайдере», это то, что... Действительно, получается, что порядка 300 миллионов долларов, а это около 15% активов пробизнеса, это был черный нал прокурорских работников и разных других силовиков. То есть это существенная для банка сумма, но понятно, что это не 70%, не 50%, не 30%, да, это около 15% активов банка имели вот такое вот происхождение. Это еще один важный штрих к тому, что мы теперь знаем о пробизнес-банке.
Ну, вот сегодня как раз всю историю вокруг пробизнес-банка Владимир Милов комментировал, и я его понял примерно следующим образом. В 2014 году деньги из-за санкций выводили многие банки, но вцепилась Россия именно в пробизнес-банк. Вот на ваш взгляд, чем вывод денег другими банками в 2014 году похож и не похож на историю Железняка и Леонтьева?
Мне кажется, в 2014 году в основном выводили деньги не из-за санкций, а потому что, во-первых, осенью 2014 года достаточно сильно упал рубль. При этом у банков и у компаний реального сектора были обязательства перед иностранными кредиторами, которые нужно было выполнять. Да? Главным, кто в какой-то момент уронил рубль, оказалось Роснефть и Галисечина. Ей нужна была валюта для выплаты кредитов. Для этого Сбербанк с Центробанком провел такую особым образом организованную операцию, по сути дела, продажа средств бюджетного инвестиционного фонда, который сильно уронил рубль. То есть проблемы, в общем, были более-менее одинаковые у всех. В 2014 году я не помню, чтобы кто-то целенаправленно бежал из России, да, то есть это было не было таким общим механизмом. Но как раз пробизнес-банк, или как он раньше назывался, Банк-24, да, он был создан на основе когда-то Екатеринбургского еще Банк-24, потом возникла группа Life, значит, да, затем Пробизнес. Они в основном выводили средства, во-первых, для того, чтобы рисовать отчетность перед Центробанком. Им нужно было показывать, что у них высокий капитал и что средства, вложенные в ликвидные активы. И с другой стороны, видимо, они уже начинали понимать, к чему все дело идет на протяжении 2014 года, да, как потом стало известно из судебных разбирательств, там была целая серия переговоров с разными чиновниками, силовиками, сотрудниками Центробанка и так далее. На протяжении 2014 года, где-то с весны и по конец года, в общем, они уже понимали, что вряд ли из этой истории удастся выбраться, и закончилось это все примерно дырой в размере где-то трети от активов банка. Да? То есть это те суммы, которые они либо сумели вывести, либо которые осели на счетах фирм, подконтрольных руководству банка, которые их куда-то инвестировала и так далее, и так далее. Да, там были схемы разного рода. У одних схем была цель показать Центробанку, что в банке все хорошо, а у других схем цель была, например, инвестировать в недвижимость, инвестировать на фондовом рынке, сделать факторинговый или коллекторский бизнес, да, то, чем банк не может заниматься непосредственно, то, чем хотелось руководству банка, чтобы банк занимался.
В исследовании Андрея Заякина также фигурировала схема, что банк кредитовал фирмы, которые были связаны с банком. А почему это запрещено? Почему так нельзя делать?
Ну, это запредельные совершенно риски. Если банк кредитует связанные с ним фирмы, то понятно, что, собственно, эти фирмы, либо руководство банка и руководство этих фирм может оказывать давление на решение банка о том, выдавать или не выдавать кредит, насколько эта компания кредитоспособна и так далее. Поэтому практически во всех странах такого типа кредиты, под такие кредиты банки должны формировать гигантские резервы, которые в разы превышают резервы, формируемые ими под обычные кредиты. Понятно, что у таких кредитов выше риск, и это вполне разумная мера. А им, конечно же, хотелось эти требования обойти.
Спасибо большое, Борис, что простыми словами объяснили нам и нашим зрителям, как работают эти схемы про бизнес-банка. Борис Грозовский был в эфире «Радио Свобода». Чуть позже со вторым гостем мы обсудим, как эта история повлияет на фонд борьбы с коррупцией и как она повлияет на Юлию Навальную. Завтра она выпускает мемуары Алексея Навального, и это, по словам Юли, политический шаг. О чем еще она рассказала журналистам, смотрите в нашем сюжете.
Алексей Навальный знал, что быстро не выйдет из тюрьмы, тем более по обмену заключенными, рассказала его вдова Юлия в большом интервью BBC.
Вы думаете, что он умер именно потому, что Владимир Путин не хотел, чтобы Алексей был частью этого обмена?
Я думаю, что это так.
Я даже уверена. Как мы говорили, никому не известно, что происходит в голове у Путина. Я думаю, что однажды он просто решил, что никогда не отпустит моего мужа.
Также накануне вышло интервью Юлии Навальной британскому изданию «Таймс». В нем она рассказала, что вечером 15 февраля 2024 года ей сообщили, что переговоры об обмене Алексея близки к завершению, и в течение недели он будет на свободе. А 16 февраля Алексей Навальный умер. Интервью вдовы политика вышло накануне публикации мемуаров Алексея Навального. В книге «Патриот» он рассказывал о своей политической карьере, семье, об отравлении и своей возможной смерти в колонии. Команда Навального опубликовала фрагменты книги.
Надо представить худшее и принять это. Я проведу остаток жизни в тюрьме и здесь же умру. Я не смогу ни с кем попрощаться. Или, пока я сижу в тюрьме, люди, которых я знал на свободе, умрут, и я все еще не смогу с ними попрощаться.
В штрафном изоляторе политик провел почти год. Еще до чтения его дневников, рассказывает Юлия Навальная, она знала, что ее мужа пытали в колонии голодом. С Алексеем в последний раз она виделась в феврале 2022 года. После этого все посещения отменили.
Вы можете себе представить в 21 веке? Да, он в тюрьме, но заключение не означает, что тебе не будут давать еду. Поэтому они хотели изменить его ментально, надавить психологически, держа его почти год в одиночной камере. Это была очень маленькая камера, 2 на 3 квадратных метра. Там ничего нет. Нельзя пользоваться кроватью в течение дня. То есть нельзя прилечь. И все знают, что у мужа были проблемы со спиной. Там всего один стул.
Издание «Медуза» 21 октября опубликовало переписку сотрудников колонии во Владимирской области, где Навальный провел большую часть своего срока. Судя по документам, сотрудники колонии специально создавали для Навального невыносимые условия содержания. Помещали в ШИЗО за любую провинность, лишали прогулок, теплой одежды, игнорировали его жалобы на здоровье, мешали общению с адвокатами. В интервью Навальная рассказала, что могла бы настоять на невозвращении Алексея в Россию в 2021 году, но не стала, потому что знала, как для него важно оказаться в Москве.
Я знаю точно, что нет ни одного шанса, что мы сделали бы в нашей жизни что-то по-другому. Я не знаю, и на этот вопрос нет правильного ответа, стоило ли это того или нет. Ничто не стоит того, чтобы отдать за это жизнь. Но я знаю, все, что он делал, было для него очень важно.
Публикация мемуаров – важный политический акт, заявила Навальная. Она собирается продолжать дело мужа и даже баллотироваться в президенты России. А действующему президенту желает скорее оказаться в российской тюрьме.
Моя цель – сделать все, чтобы помочь добиться перемен. Если я вернусь в Россию, я буду участвовать в выборах.
Как кандидат?
Как кандидат. Я бы хотела, и я жду этого, чтобы Путин оказался в тюрьме. И я не хочу, чтобы он оказался где-нибудь в Гааге, где-нибудь в Европе. Как мы говорили, это неплохие тюрьмы. С компьютером, с хорошей едой, с достаточным количеством еды, с комфортными чистыми камерами. Я хочу, чтобы он оказался в российской тюрьме. И не только потому, что хочу, чтобы он оказался в тех же условиях, что и Алексей. Хотя это очень важно для меня. Мне важно, чтобы однажды он увидел, во что он превратил нашу страну. И это его вина.
Других политических заявлений Юлия Навальная пока не делала. Сейчас вернуться в Россию она не может. Ее обвиняют в участии в экстремистском сообществе. В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную.
О политических перспективах Юлии Навальной мы поговорим с политиком Максимом Кацем. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Фонд борьбы с коррупцией пока не ответил на ваше расследование о связи банкиров Пробизнесбанка и Фонда борьбы с коррупцией. Но даже если команда Навального докажет, что связи нет, кажется, осадочек останется. На ваш взгляд, как сильно подобные осадочки вокруг Фонда борьбы с коррупцией повлияют на дальнейшие политические возможности Юлии Навальной?
Команда Навального не сможет доказать, что связи нет, потому что связи есть. Это просто вот очевидно и по документам, и по их публичным выступлением и по действиям адвокатов Железняка и Леонтьева. Какой останется осадочек, как вы говорите, это зависит от поведения наблюдательного совета ФБК и Юлии Навальной самой. Ну и самого ФБК, собственно, в этой ситуации. Значит, есть понятный способ минимизировать риски или даже выиграть от этой ситуации. Для этого надо уволить менеджмент, который допустил такое. Ошибки, которые были сделаны, признать, публично об этом заявить, выпустить публичное сообщение о том, что эти банкиры никакие не политически преследуемые и что более ранние какие-то заявления, данные на этот счет, они недействительны. Помочь клиентам банка отсудить свои деньги назад, спросить им, какая им помощь нужна, и такую помощь им предоставить. Если Фонд борьбы с коррупцией сделает так, они от этой истории только выиграют. Ну, как организация. Конечно, конкретные люди, которые допустили это и которые отмывали банкиров, да, там Певчих и Волков, и Ашурков, они проиграют персонально. Но организация выиграет от такого действия. Если же они будут пытаться вот дальше, как сейчас они это делают, там, атаковать там меня, рассказывать, что это все ерунда какая-то, пытаться врать так или иначе, то тогда, конечно, это вряд ли хорошо для них кончится, потому что история с отмыванием денег и отмыванием репутации людям, которые отмывали деньги, это серьезная история для западных политиков, любых структур западных, которые общаются с ними. И это, конечно, ну, в таком формате, что они продолжают это делать, потому что до сих пор у них казначей. Это как бы ну, не может кончиться для них хорошо.
А насколько сама фигура Юлии Навальной неотделима от Фонда борьбы с коррупцией?
Во-первых, она очень отделима. Юлия Навальная, она сама по себе фигура. Во-вторых, она вот в этой истории с Железняком и Леонтьевым никак не замешана. Во всяком случае, мы не нашли никаких свидетельств того, что она хоть как-то связана с этой историей. Она никогда не отмывала их репутацию, не выступала в их пользу публично. То есть она здесь никак не замазана. То есть она и с точки зрения ее связей в БК, она сама будет выбирать, насколько как бы, она хочет быть частью ФБК или нет. Пока она не демонстрирует, что она часть ФБК, и совершенно спокойно она может мимо этой истории пройти без ущерба для себя.
Судя по встречам, которые проводит Юлия Навальная с западными политиками, она только за октябрь 3 награды получила, 2 из них в области правозащиты. Создается впечатление, что она имеет вес, имеет влияние среди западных политиков, но есть ли у нее какое-то влияние внутри России, например, на какие-нибудь российские элиты, как вы думаете?
Насчет премии и вот встреч с западными политиками, это ей выдают аванс. Это как бы авансом дают ей политическое такое отношение позитивное от важных людей, и это делается в знак уважения к Алексею Навальному и к той жертве, которую он принес, ведя политическую борьбу. Это очень хорошо. Я не понимаю тех, кто критикует Юлию Навальную за то, что она получает награды. Мне кажется, что хорошо, что, что ей эти награды вручают, и, конечно, что она их получает. Так структуры западные выражают свое отношение к деятельности Алексея Навального. Значит, насколько Юлия Навальная сможет перевести это, вот, этот кредит доверия, который ей выдан, аванс доверия, сможет перевести это в реальное политическое влияние, это зависит от ее действий. И да, ключевая здесь вещь – это ее влияние внутри России, на российские аудитории, на тех, кто в России ее готов слушать, на тех, кто в России готов с ней общаться. Российские элиты ищут контактов с российской оппозицией. Мы это видели даже по примеру Авина и Фридмана, за которых письмо писал Волков. Там это вылилось в письмо, но на самом деле контакты эти, они бывают. Они бывают и со мной, они бывают и с другими лидерами российской оппозиции. И я уверен, что они готовы и хотели бы контактировать и с Юлией Навальной. Вопрос в том, насколько она готова вести эту деятельность. Насколько я понимаю, сейчас она не особенно контактирует с кем бы то ни было, в том числе внутри оппозиции даже, я уж не говорю снаружи. Здесь будет зависеть от ее желания. К сожалению, для меня большому, пока большого желания не видно. Вот из того, что я наблюдаю за прошедшие полгода.
Но, вот подойдут,
но я
например,
надеюсь,
выборы.
Может быть, это желание появится.
Но вот подойдут, например, новые выборы, и Юлия, может быть, официально выдвинет свою кандидатуру. Вы бы объединились, предложили ли бы вы свою помощь ей?
Я бы поддержал, конечно, если бы она выдвинулась. Но сейчас-то не идет об этом речь. Сейчас нельзя выдвинуться, она заочно арестована, она не сможет. Сейчас деятельность российского политика, она не связана с участием в выборах. Она связана с общением с россиянами, с наращиванием доверия, большего числа, наращиванием числа россиян, которые тебе доверяют, которые тебя слушают, и наращивание контактов, которые у тебя есть, которые могут быть полезны в будущем или могут быть полезны сейчас. Что с европейскими политиками, что с российскими элитами, что с другими оппозиционерами. Вот что из этого делает Юлия Навальная? Ну, что-то делает. Она налаживает контакты с западными элитами. Это мы видим. Что она делает относительно россиян, пока не до конца видно. Может быть, она пока ищет, как именно это делать. Это не просто, она же не политик, она никогда не вызывалась это делать. Может быть, она сейчас пока разбирается. Но я надеюсь, что разберется, потому что это очень важный человек для российской оппозиции. Она и ее деятельность очень важны. Я не разделяю совершенно вот эти все сейчас напрыгивания на нее, вот это вот все попытки что-то там докопаться до каких-то мелочей, как она книгу продает, как она награду какую получила. Мне кажется, это человек важный для российской оппозиции. Мне бы хотелось, чтобы у нее все получилось, чтобы она преуспела, чтобы она никуда не влипла, чтобы она смогла стать фигурой, которая имеет доверие в России и имеет доверие на Западе. Это для всех нас очень важно. Если я чем-то могу помочь, я рад буду помочь, но пока как бы тут на этот счет интереса не было.
Ну, позвольте, я докопаюсь до Юлии Навальной. Ну, может быть, вы меня поправите. Она в интервью BBC, у нас в сюжете был фрагмент, где она говорит, что хочет, чтобы Путин сел в российскую тюрьму и прочувствовал, как он сажает своих оппонентов, до чего он опустил Россию. Но я вспоминаю программу Навального 2018 года, и он выступал за реформу тюрем, за упрощение режима в них. Вот вам как кажется, Путину нужно сажать в такие же условия, как он сажал своих оппонентов, или все-таки Путин должен сидеть уже в новой тюрьме?
Смотрите, у меня есть на этот счет мнение, но вы ведь обсуждаете это в контексте Юлии Навальной. У Юлии Навальной муж умер недавно в пыточных условиях российской тюрьмы. Ну, рано сейчас от нее ожидать какой-то взвешенной позиции по поводу того, где должен сидеть Путин и в какого качества тюрьме. Потому что это же Путин убил ее мужа в пыточных условиях российской тюрьмы. Это высказывание, это же не политическая программа, это высказывание человека. А человек как еще может тут высказаться? Что он, если бы она сейчас реформу подписывала сама и вот решала бы, что вот тюрьмы должны остаться такими, то да, были бы к ней вопросы. Но она же не подписывает реформу. Она отвечает как человек на вопрос. Ее спрашивают, вашего мужа запытал в тюрьме Путин. Как вы думаете, где должен сам Путин сидеть? Понятно, что там, может быть, какие-то люди другие могли бы дать другой ответ. Но она дает человеческий, совершенно понятный ответ. Это не политическая программа. Поэтому критиковать за это ее в данный момент неправильно. Это человеческий ответ, а не политическая программа.
Я с вами тут соглашусь, действительно, это больше похоже на эмоциональный ответ, нежели на какой-то политический.
Да не эмоциональный, не надо переводить это в эмоциональный, это человеческий.
Ну да,
ответ.
Что это идет от нее лично, а не от Юлии Навальной как политика.
Человек так отвечает, когда его спрашивают в подобной ситуации, такой вопрос.
И у нас заканчивается время эфира, поэтому я попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, готов ли фонд борьбы с коррупцией и сторонники Навального сейчас к окну возможностей, если вдруг появится возможность в России?
Сейчас совершенно не готов. Сейчас они сосредоточены на устройстве жизни своего топ-менеджмента на Западе. Как мы видим по ситуации с Железняком, да, мы видим, что у них приоритеты, они не связаны с деятельностью в России в данный момент, насколько я это могу судить. Поэтому, на мой взгляд, не готовы. Но, с другой стороны, не знаю, в принципе, все мы сейчас не готовы. Поэтому кто его знает, что будет происходить, когда это окно возможности реально откроется. Ну, там сейчас непонятно, есть ли вообще политическое лидерство, связанное с желанием что-то делать в России. Непонятно, кто вообще из них там хочет что-то в России делать.
Спасибо большое, Максим. Политик Максим Кац объяснял нам, какие есть политические перспективы у Юлии Навальной и частично у всей российской оппозиции. Мне под конец эфира осталось подвести только итоги нашего опроса. Большинство наших зрителей, 53%, все-таки ответили, что они не верят в то, что Юлии Навальной получится стать президентом. Ну, вот ответы какие есть. Спасибо большое вам, дорогие зрители, что смотрели. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.